16. Кровать оказалась дешевой, железной. Обстановку составляли еще один столик, ковер, кресло и дряхлое, закрытое на ключ кассоне, какое стоит в каждом доме на Фраксосе. Спальню для гостей на вилле миллионера я представлял совсем иначе. На стенах не было украшений, кроме фотографии, где группа островитян позировала на фоне какого-то дома. Нет, не какого-то, а этого. В центре — моложавый кончис в соломенной шляпе и шортах. И единственная женщина — крестьянка, но не Мария, ибо на снимке ей столько же, сколько Марии сейчас, а сделана фотография явно 20 или 30 лет назад. Я поднял лампу и повернул карточку, чтобы посмотреть, не написано ли что-нибудь на обороте. Но узрел лишь поджарого геккона, что в растопырку висел на стене и встретил меня затуманенным взглядом. Гекконы предпочитают помещения, где люди постоянно не живут. На столе у изголовья лежали плоская раковина, заменяющая пепельницу, и три книги. Сборник рассказов о привидениях, потрёпанная Библия и тонкий том большого формата, озаглавленный «Красоты природы». Байки о призраках подавались как документальные, подтвержденные по крайней мере двумя заслуживающими доверия очевидцами. Оглавление. Дом отца Борли, остров Хорька-оборотня, Деннингтон-роуд 18, Хромой. Напомнило мне дни отрочества, когда я болел. Я взялся за красоты природы. Выяснилось, что вся природа женского пола, а красоты ее сосредоточены в грудях. Груди разных сортов, во всех мыслимых ракурсах и позициях, крупнее и крупнее, а на последнем снимке грудь во весь объектив, с темным соском, неестественно набухшим в центре глянцевого листа. Они были слишком навязчивы, чтобы возбуждать сладострастное чувство. Захватив лампу, я отправился в ванную, комфортабельную, с богатой аптечкой. Тщетно поискал признаков пребывания женщины. Вода текла холодная и соленая, чисто мужские условия. Вернувшись в спальню, я улегся. Небо в открытом окне светилось бледной вечерней голубизной. Сквозь кроны деревьев едва виднелись первые северные звезды. Снаружи, монотонно, с веберновской нестройностью, но не сбиваясь с ритма, стрекотали кузнечики. Из домика под окном слышались суета, запах готовки. На вилле ни шороха. Кончис все больше сбивал меня с толку. То держался столь категорично, что хотелось смеяться, вести себя на английский, традиционно ксенофобский, высокомерный манер. То почти против моей воли внушал уважение. И не просто как богатей, обладающий завидными произведениями искусства. А сейчас он напугал меня. То был необъяснимый страх перед сверхъестественным, над которым я всегда потешался. Но меня не оставляло чувство, что позвали меня сюда не из радушия, а по иной причине. Он собирался каким-то образом использовать меня. Гомосексуализм тут ни при чем. У него были удобные случаи, и он их упустил. Да и Бонар, невеста, альбом грудей. Нет, дело не в гомосексуализме. Я столкнулся с чем-то гораздо более экзотичным. Вы призваны. Я духовидец. Все указывало на спиритизм, столоверчение. Возможно, дама с перчаткой какой-нибудь медиум. У Кончиса, конечно, нет мелкобуржуазных амбиций и пропитого говорка, обычных для устроителей сеансов. Но в то же время он явно не простой обыватель. Сделав несколько затяжек, я улыбнулся. В этой убогой комнатушке не перед кем прикидываться. Ведь на деле я дрожал от предвкушения дальнейших событий. Кончис — просто случайный посредник, шанс, подвернувшийся в удачный момент. Как некогда, после целомудренного оксфордского семестра я знакомился с девушкой и начинал с ней роман, так и здесь намечалось что-то пикантное. Странным образом сопряженное с проснувшейся во мне тоской по Алисон. Снова хотелось жить. В доме стояла смертная тишь, как внутри черепа. Но шел 1953 год, и я не верил в Бога и уж ни капли в спиритизм, духов и прочую дребедень. Я лежал, дожидаясь, пока минует полчаса, и в тот вечер тишина виллы еще дышала скорее покоем, нежели страхом.